Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Еще раз о поэтах и царях».
Покровский еще в дореволюционной работе дал новую, можно сказать, сногсшибательную трактовку декабристского движения. Идеология дворянских революционеров, как назвал их позднее Ленин, политическая свобода, очень мало озабоченная народным благосостоянием. Из декабристов один Пестель выработал что-то вроде социалистического проекта. Но теоретически мыслящее ядро декабристов вдохновлялось скорее проектом обуржуазивания страны. Да, конечно, декабристы были противниками крепостного права, но они мыслили освобождение крестьян без земли, чтобы сделать из крестьян наемных работников на помещичьих латифундиях. Хотели сделать из России что-то вроде Англии периода начальной индустриальной революции. К примеру, конституционный проект Никиты Муравьева предполагал наделить крестьян землей из расчета 0,2 на двор, тогда как существовавший в недрах госаппарата проект Аракчеева еще при Александре I говорил о 0,2 на душу. Декабризм – очень интересная амальгама реликтов аристократической феодальной вольницы с новыми настроениями и потребностями обуржуазивания сельского хозяйства, экономической базы России. И тут нужно сказать о сущности государственной политики этой эпохи, как в отношении дворян, так и в крестьянском вопросе. Политика русских царей, начиная, пожалуй, с Павла I, которому тоже сильно не повезло как в литературе, так и особенно в жизни, была патерналистской политикой в отношении крестьян и ощутимо антидворянской. К тому времени нельзя уже было говорить, что Россия сословно-дворянская монархия. Самодержавие приобрело в некотором роде надклассовый характер. Это признавал даже Ленин, у которого есть соответствующие высказывания.
«Русские вопросы. Еще раз о поэтах и царях». Выпуск подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 29 апреля 2004 года.
Недавно обсуждавшейся мной книги Соломона Волкова «Шостакович и Сталин» есть один сюжет, который требует самостоятельного и отдельного рассмотрения. Он касается не советского, а русского культурного прошлого, которое не мешало бы вспомнить несколько под другим углом зрения, чем это предложил упомянутый автор. У Волкова моделью отношения Сталина к Шостаковичу стала другая знаменитая пара – Пушкин, царь Николай I. Точно так же, как стратегию творческого поведения Шостаковича, он, Волков, находит в образцах, данных Пушкиным. Процитируем автора Соломона Волкова.
Для Шостаковича возможность диалога между царем и юродивым была реальной и важной. Публичное унижение, угроза ареста, предательство друзей заставили его задуматься над новой жизненной творческой стратегией. Он усвоил тройственную формулу творческого и личного поведения русского поэта, впервые предложенную Пушкиным, а потом воспринятую и развитую Мусоргским. Он летописец Пимен, судящий царей с позиции истории. Он юродивый, воплощение народной совести. Но он также самозванец, неудовлетворенный ролью простого свидетеля, старающийся включиться в исторический процесс в качестве его активного участника.
Мы оставим сейчас тему Шостаковича и сосредоточимся на Пушкине. И прежде всего хочется сказать, что одна из указанных идентификаций поэта, юродивый, не может быть отнесенной к Пушкину. Такого рода кенозис, нисхождение с культурных вершин, был органически чужд поэту. Пушкину было свойственно острое сознание своей аристократичности, пожалуй, даже и преувеличенное. Его известное стихотворение, где он провозглашает себя мещанином в пику всякого рода клеветникам, носит полемический характер. Да и мещанин, то есть, строго говоря, буржуа, что угодно, но не юродивый. От этой идентификации, навязываемой поэту, как-то инстинктивно отталкиваешься. Пушкин отнюдь не был божьим простаком, да и не надевал никогда на себя этой маски. Другое дело две остальные самоидентификации. Насчет образа летописца Пимена в Борисе Годунове сказать особенно нечего. Тут никакого повода для полемики быть не может. Разве что вспомнить, как Пушкин в дневнике, отмечая перемену в своей жизни, приближение его ко двору, написал: «Двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Анчикове, так я же сделаюсь русским Данжо». Этот Данжо известен тем, что написал мемуары, описывающие нравы двора Людовика XIV. Конечно, это тоже род летописи, но весьма своеобразный. До Нестора или пушкинского Пимена здесь дистанция огромного размера. Нравы двора – это не национальная история. Зато совершенно несомненным является идентификация Пушкина с едва ли не самым любимым его героем – самозванцем из Бориса Годунова. Точно так же с парадоксальной симпатией описан в «Капитанской дочке» Пугачев, хотя Пушкину, автору истории Пугачева, хорошо были известны его злодеяния. В такой идентификации несомненную роль сыграли психологические мотивы, может быть, даже и, скорее всего, бессознательные. Можно говорить о неизжитом эдиповом комплексе Пушкина, враждебности к отцу. Мы знаем, что и в реальности отношения Пушкина с отцом были натянутыми, доходя иногда до открытых и резких ссор. По существу Пушкин вырос вне семьи, мать была к нему равнодушна, семьей Пушкина, как известно, стал лицей. Но как характерно, что он еще лицеистом позволил себе чудовищную дерзость при посещении лицея Александром I. На вопрос царя «Кто у вас первый?», то есть лучший ученик, Пушкин ответил: «У нас первых нет, все вторые». И в дальнейшем Пушкин, можно сказать, преследовал царя злыми эпиграммами, за что и был выслан на юг. Такую его позицию нельзя назвать адекватной. Уж кто-кто из русских царей, но Александр I был государем действительно мягким. Нельзя позицию Пушкина объяснять исключительно его враждебностью к монархии как политическому институту, его якобы врожденным либерализмом. Здесь не политическая программа важна, а психология. Царь в бессознательной психологической символике – отцовская фигура. Бунт самозванцев в этом контексте воспринимался Пушкиным как восстание сына на легитимного отца, в случае Гришки Отрепьева даже и увенчавшийся успехом, хотя и недолгим. Это не могло не вызвать сочувствия Пушкина, столь ощущаемого в обоих его произведениях в обрисовке фигуры самозванцев. И не могу удержаться от того, чтобы не провести здесь некоторую параллель к Шекспирову «Гамлету», где эдипов комплекс также выступает в завуалированной форме. Гамлет, в конце концов, убивает Клавдия, узурпатора отцовского престола, но все его колебания, рефлексии и сомнения, то есть оттяжка мести, исходят от того, что бессознательно он на стороне Клавдия. Тот сделал то, что бессознательно хотел и не мог сделать сам Гамлет. То есть убил его отца. И также пушкинский самозванец выступает причиной смерти Годунова, гибель царя-узурпатора как некой замещающей отца символической фигуры. Как говорит Иван Карамазов, кто же не желает убить отца? Пушкин старался изжить в себе эту наклонность, о чем выразительно свидетельствует история его отношений к Николаю I. Этот царь поначалу действительно его облагодетельствовал, вернул ссылки, удостоил личной беседы, после которой сказал, что он говорил с умнейшим человеком в России. Пушкин в ответ написал пресловутые «Станции» и затем второе стихотворение «Друзьям» с ответом на упреки. «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю». Но эта, так сказать, идиллия продолжалась недолго. Ни Пушкин не мог полюбить царя, ни царь Пушкина. Ситуация трагически взорвалась в пушкинской последней дуэли. Существует, теперь, можно сказать, существовала в советское время легенда о непосредственном участии царя в этих событиях, что это Николай I направлял пистолет Дантеса. В сущности, такая трактовка дуэли была выдвинута еще до революции известным пушкинистом Щеголевым, а после революции, в связи с открытием царских архивов, еще более подчеркнуто в дальнейших изданиях его известной книги «Дуэли. Смерть Пушкина». Понятно, что большевиков такая версия всячески устраивала. Печально, что ее подхватили два крупных художника. Михаил Булгаков в пьесе «Последние дни» и Марина Цветаева в известном пушкинском цикле, где она даже назвала Николая «певца-убийц». Современное пушкиноведение отрицает эту версию, причем ревизия началась еще при большевиках. В 1984 году, когда вышла книга «Пушкинистский Абрамович», Пушкин в 1836 году. Вот как она резюмировала этот сюжет.
Никакого адского злодейства царь не совершил. Наивно приписывать ему некие тайные козни и заранее разработанные планы, направленные на то, чтобы погубить Пушкина. Николай I не давал себе труда быть интриганом. Он был слишком самодержцем, чтобы испытывать в этом потребность. Царь не вел тайных разговоров с Дантесом и не приказывал ему жениться. Свершилось злодеяние банальное, привычное. Было проявлено традиционное для российского самодержавия неуважение к таланту. Жизнью гения пренебрегли.
В обширной рецензии на книгу «Абрамович» Юрий Михайлович Лотман писал:
«В 30-е годы, когда мнение о намеке по царской линии получило всеобщее распространение, еще не были известны письма Карамзиных, дневник Факельмон, письма Бобринской, письма и дневниковые записи императрицы и ряд других важных откликов на преддуэльную ситуацию. Между тем, все эти материалы, с которыми не был знаком Щеголев, неопровержимо свидетельствуют о том, что в ноябре 1836 года и в свете, и при дворе анонимный пастырь воспринимался как намек на Дантеса, только на него. Никаких слухов о связи царя с женой поэта в то время не существовало. Для этого, впрочем, и не было никаких оснований».
Тут нужно вспомнить, что писалось в этом анонимном письме, полученном Пушкиным. Процитируем этот уникальный документ.
«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в великом капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Дмитрия Львовича Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Пушкина коадьютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена».
Злокачественность этого письма в том состояла, что Пушкин приравнивался к Нарышкину, мужу известной любовницы Александра I. Намек был более чем ясен. Тем самым утверждалось, что жена Пушкина — любовница Николая. И Пушкин написал оскорбительное письмо Гекерену, которого он считал автором этого пасквиля, не потому, что он был приемным отцом Дантеса, открыто ухаживавшего за Натальей Николаевной, а потому, что эти намеки разбудили, разбередили, взорвали его Эдипов комплекс. Мне кажется, что не будь этого письма, дуэли вообще бы не было. Дантес не был той фигурой, которая спровоцировала Пушкина на безрассудные действия. Он был мелок для Пушкина. Другое дело царь. Речь не о том, действительно ли он оказывал Наталье Николаевне знаки внимания, выходящие за рамки корректности. Этого, говорит Лотман, не было. А в реакции Пушкина на самую эту даже и воображаемую ситуацию. У Пушкина как бы появилась мотивировка, выйдя на дуэль, бросить вызов царю. В действительности не царь убил Пушкина, а Пушкин в лице Дантеса хотел символически убить царя. Так что, не говоря о прагматике ситуации, царя нельзя исключить из символического смысла этой трагической истории. Дело не в том, как воспринимали в свете инцидент с анонимным письмом. Дело в том, как воспринял его Пушкин. Царская линия, как это называется в пушкиноведении, действительно имела место, хотя бы даже играя символическую роль. А ведь подсознание и оперирует символами, зашифровывая реальность в желаемом для себя направлении.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». «Русские вопросы». Еще раз о поэтах и царях. Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов.
Стоит теперь поговорить о самом Николае, императоре Николае Павловиче, уже в реальном плане, а не в символических терминах глубинной психологии. Пришла пора перестать делать из него некую замещающую фигуру, отвечающую потребностям Эзопова, то есть раба его языка, который культивировала либеральная часть советской литературы. Не могли писать о Сталине, так писали о Николае I, которого критиковать не возбранялось. но представление о Николае как модели тиранического властителя создалось гораздо раньше, задолго до советской власти. Это было общее место отечественного либерализма. Теперь приходится признать, что такое представление не более чем либеральный миф. Отрадно было увидеть, что самая серьезная историческая книга, вышедшая после падения большевиков, «Социальная история России времен империи» Бориса Николаевича Миронова, дала тему о Николае I вне этого мифа. Но еще раньше, в 1918 году, успела выйти работа историка Полуэктова о Николае, давшая адекватную интерпретацию Николаевского царствования. И вот парадокс. Многое помогает правильно понять Николая I историк-марксист Покровский, ставший марксистом еще до революции. Чрезвычайно важна его концепция декабризма, разгром которого прежде всего инкриминирует Николаю. Покровский еще в дореволюционной работе дал новую, можно сказать, сногсшибательную трактовку декабристского движения. Идеология дворянских революционеров, как назвал их позднее Ленин, политическая свобода, очень мало озабоченная народным благосостоянием. Из декабристов один Пестель выработал что-то вроде социалистического проекта. Но теоретически мыслящее ядро декабристов вдохновлялось скорее проектом обуржуазивания страны. Да, конечно, декабристы были противниками крепостного права, но они мыслили освобождение крестьян без земли, чтобы сделать из крестьян наемных работников на помещичьих латифундиях. Хотели сделать из России что-то вроде Англии периода начальной индустриальной революции. К примеру, конституционный проект Никиты Муравьева предполагал наделить крестьян землей из расчета 0,2 на двор, тогда как существовавший в недрах госаппарата проект Аракчеева еще при Александре I говорил о 0,2 на душу. Декабризм – очень интересная амальгама реликтов аристократической феодальной вольницы с новыми настроениями и потребностями обуржуазивания сельского хозяйства, экономической базы России. И тут нужно сказать о сущности государственной политики этой эпохи, как в отношении дворян, так и в крестьянском вопросе. Политика русских царей, начиная, пожалуй, с Павла I, которому тоже сильно не повезло как в литературе, так и особенно в жизни, была патерналистской политикой в отношении крестьян и ощутимо антидворянской. К тому времени нельзя уже было говорить, что Россия сословно-дворянская монархия. Самодержавие приобрело в некотором роде надклассовый характер. Это признавал даже Ленин, у которого есть соответствующие высказывания. Процитируем здесь упомянутого историка Плоектова, настаивавшего на том, что царствование Николая I было ярким примером политики просвещенного абсолютизма.
Понятие просвещенного абсолютизма с научной точки зрения с трудом поддается отграничению от понятия абсолютизма вообще и полицейского государства. И в таком случае правильнее будет назвать правительственную систему Николая одной из самых последовательных попыток осуществления идеи полицейского государства.
И вот как историк определяет содержательную сторону этой системы.
Народное благо, понимаемое прежде всего как удовлетворение материальных потребностей, как цель, последовательно проводимая правительственная опека как средство.
Перечислим подробнее черты просвещенного абсолютизма или, что почти тоже, полицейского государства.
Первое. Надсословная и надклассовая власть монарха и в связи с этим изменение самого типа государства, превращение его в надобщественную силу. Второе. Появление нового типа самого монарха, управителя и работника на троне. Третье. Бюрократизация управления как признак его, так сказать, деклассированности. Рост и растущее влияние нового сословия, чиновничества. Четвертое. Патернализм государства, монополизация им заботы о подданных. Пятое. Покровительственная культурная политика, распространяющаяся, в принципе, на все слои населения. Не только строительство дворцов, но и народное просвещение.
Вернемся к декабристам. Их восстание, как ничто другое, усилило антидворянскую тенденцию в правительственной политике. Одновременно предпринимались постоянные усилия переменить положение крепостных крестьян к лучшему. Достаточно сказать, что в царствовании Николая I было принято 118 указов и постановлений, касающихся облегчения положения крепостных. И в то же время Николай не решался на радикальный шаг – ликвидацию крепостничества, именно потому, что боялся спровоцировать дворянский бунт, чему острый прецедент дал как раз декабризм. Недаром столь разные, но одинаково самостоятельные мыслители, как Чаадаев и Хомяков, говорили, что восстание декабристов отбросило Россию на 25 лет назад. Точнее сказать, заморозило на все 30 лет Николаевского царствования. Да, конечно, государство Николая I было полицейским государством, но мы помним, что это понятие почти неразличимо от понятия просвещенного абсолютизма. Полицейское государство – это и есть государство, берущее на себя задачу благодетельствовать подданных, но сверху, подавляя их собственную инициативу. Этимология этого слова не от полиция, а от полития, что значит «система управления». Этот термин употребляется сейчас совсем не в том смысле, который был ему свойственен изначально, но как синоним тиранического правления. Исторически это было не так. И знаете, кого напоминают декабристы из новейшей российской истории? Либеральных реформаторов первых ельцинских лет. Перспективы, ими прозреваемые, в сущности правильные, в потенции благотворные. Главное из них – освобождение национальных сил из-под всеохватывающего государственного контроля. Стратегия, в принципе, верная, но можно говорить о тактических ошибках, допущенных этими либералами, когда они были как будто у власти. Однако эти тактические ошибки слишком многим, слишком многого стоили. А кто дает параллель Николаю I из нынешних политиков? Правильно, Путин. И вот на этом поистине животрепещущем примере можно лучше понять, какие резоны были у декабристов, а какие у царя, ославленного тираном. Картина отнюдь не черно-белая, ни на одной стороне нет безоговорочной правды. Но, как говорится, есть время бросать и время собирать камни. Библейский афоризм, бывший страшно модным в первые годы перестройки. Задача общероссийская сейчас в том состоит, чтобы Путин плавно и, так сказать, без Крымской войны из Николая I превратился в Александра II, ознаменовавшего свое царствование великими реформами. Это, возможно, в той мере, в какой ему не будут противостоять бунтовщики. Но бунтовщиков в нынешней России как будто бы нет и не предвидится. Нынешних олигархов бунтовщиками называть как-то трудно, поэтому их все-таки не стоит сажать в тюрьмы. Избавляться надо от чиновничества, от его повсеместного засилия, и особенно на местах. А что касается Пушкина и Шостаковича, так их сейчас вроде бы и нет, поэтому и нельзя говорить, что какие-то тираны навязывают им свою волю. Разве что считать Пушкиным Владимира Сорокина, которому действуют на нервы некие молодые заединщики, так называемые «идущие вместе». Шиш Брянский и Псой Короленко творят свободно, куда уж свободнее. И у первого из них, как ни странно, я нашел вполне приемлемую политическую программу. «Маруся, надо полагать, Россия». Процитируя соответствующие строчки, изменив ради благопристойности только одно слово. «Мать моя святая, семихвостая Маруся, в животе ее построит хлебный Рим, и я стану прям как ты, клянусь, радуйся, ой, радуйся, трым-пырым-пым-пым».
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Его подготовил и вел Борис Парамонов. 2 минуты на выпуск новостей, и мы продолжим журнал «Поверх барьеров».
голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Время больших оркестров».
Братья Дорси были яркой парой. Томми – прирожденный лидер. У Джимми никаких амбиций. Томми нетерпелив и резок с людьми. Джимми – бон-виван и всеобщий любимец. У братьев было и много общего. Музыкальность, перфекционализм, чувство юмора. Но главным сходством было непробиваемое ирландское упрямство. Вот что пишет в предисловии к биографии братьев Дорси певец Бинг Кросби.
Томми был одним из самых прямых и решительных людей, которых я знал. Однажды он пропустил репетицию у Пола Уайтмана, и тот перед началом концерта сказал, что вычтет из его заработка $50. Томми ответил, что если дурацкое наказание не будет отменено, то вместо «Голубой рапсодии», открывавшей концерт, он начнет играть псалом. Уже занавес начал раздвигаться, когда Уайтман, не выдержав, закричал «Прощаю!», но первые 16 тактов вступления все же прозвучали чуть похоже на «О, мой спаситель на кресте».
В истории больших оркестров ссора братьев Дорси стала таким событием, что получила даже название «Separation Day». День отделения. Она произошла при толпе свидетелей из-за песни «Я больше никогда не скажу никогда».
I'll never say never again, again, 'cause here I am in love again, head over heels in love again with you. Never say never kiss you again, 'cause here I am kissing you again. That's just the thing I said I'd never do.
Дирижировал Томми, и Джимми ворчливо заметил, что темп неверный. Тогда Томми повернулся и вышел, чтобы никогда не вернуться. «Мы все были в горе», — пишет Сэнфорд, биограф братьев Дорси. «Мы думали, что это 40 конец восхитительного оркестра Дорси, а оказалось, что это было начало двух восхитительных оркестров Дорси».
«Время больших оркестров». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 29 апреля 2004 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Время больших оркестров» к столетию со дня рождения Джимми Дорси. Ведет передачу Марина Ефимова. я помню, неопределенное, но яркое впечатление ранней юности. В каком-то фильме или в старой хронике несколько черно-белых кадров. Конкурс джаз-бандов в Америке 30-х годов. В парке нарядная летняя публика слушает большой джазовый оркестр. Оркестранты все в белом. Праздничная, заводная, лукавая, совершенно незнакомая еще нам тогда музыка. Последние звуки оркестра, и публика, как птичья стая, бросается к другой эстраде, где уже встают, задрав в небо трубы, оркестранты следующего джаз-банда. До сих пор помню мурашки восторга, до сих пор помню ощущение праздника. Историк джаза Джордж Саймон пишет в своей книге «Big Bands».
В конце 30-х я учился в Принстоне. По субботам мы компанией складывали в шляпу сэкономленные за неделю наличные, брали на прокат черный Ford модели T, набивались туда в невообразимом количестве и летели в Нью-Йорк на концерты больших оркестров «Big Bands». На 42-й стрит всегда был затор. Из одинаковых черных фордов торчали головы, локти, ноги, и полицейские терпеливо отворачивались. На 42-й стрит начинались споры. Куда ехать? Можно было в отель «Нью-Йоркер», где играл оркестр Джимми Дорси. Можно было в отель «Линкольн» послушать оркестр «Арти Шоу». Или в «Лексингтон» на «Диксиленд» Боба Кросби. Или в «Рузвельт Грилл» на Гая Ломбарда. Если нет охоты танцевать, тогда в «Парамаунт» слушать Томми Дорси. Или в «Каттон Клаб» к Дюку Эллингтону. Или, может быть, в ресторан «Парадайз», где играет новый и, все говорят, потрясающий оркестр тромбониста по имени Глен Миллер.
Чем отличались друг от друга все эти джаз-банды? Об этом музыкант-тромбонист Дин Соренсен, профессор факультета джаза Университета Миннесоты.
У каждого из них было собственное уникальное звучание. У Бенни Гудмана был мощный свинг, а у Джима Лансфорда – мягкий. Дюк Эллингтон писал партии для каждого музыканта в отдельности. Можете себе представить богатство и уникальность звучания такого оркестра.
Например, в знаменитой пьесе «Поезд А». Thank you.
У Глена Миллера был подход совсем другой. Он строил свое звучание не на оригинальных партиях солистов, но на сыгранности ансамбля. Оркестр Глена Миллера был известен своей сентиментальностью или романтичностью, если хотите. Если вы хотели пойти слушать замечательный джаз или плясать до упаду, вы шли на концерт Каунта Бесси или братьев Дорси или Дюка Эллингтона. Но если вы хотели интимной романтической обстановки и медленных танцев в обнимку, вы шли на Глена Миллера. But if you wanted to slow down and get real close, then you went to see the Glenn Miller Orchestra.
Это была пьеса «In the Mood» под настроение, ставшая музыкальным опознавательным знаком оркестра Глена Миллера. Вообще, каждый из этих оркестров вошел в историю несколькими мелодиями, которые стали их, так сказать, музыкальной подписью. Бенни Гудман песней «Пой, пой, пой». Оркестр «Арти Шоу» пьесой Кола Портера «Begin the Begin».
Это было, может быть, единственное время, когда джаз был действительно популярным жанром. Мой отец мог назвать всех музыкантов из оркестра Томми Дорси. Он знал, когда саксофонист Банни Берген ушел от Бенни Гудмана и когда он перешел к Томми Дорси, так же, как любители спорта знают всех игроков своих любимых команд.
Рассказывает профессор Бостонской консерватории Лэри Монро.
Это были времена, когда в каждом провинциальном городке был свой джаз-банд. Я сам играл в юности в большом оркестре в Вермонте с громким названием «Эмбассадор». Любопытно, что уже в те времена, когда знаменитые оркестры можно было слушать по радио, публика ломилась на концерты местных оркестров, потому что в них было обаяние живой музыки. Там оркестр физически завораживал вас. До сих пор не забыть это замирание сердца при первых звуках оркестра. Вот уж когда музыка была всесильной. We'll be right back.
волнах Радио Свободы передача «Время больших оркестров» к столетию со дня рождения Джимми Дорси. Ведет передачу Марина Ефимова. В джаз-бандах Пенсильвании началась карьера братьев Дорси, Джимми и Томми, сыновей шахтера из городка Шенандоа. Несколько лет они играли в самом успешном тогда оркестре Папы Уайтмена, который стал их университетом. А в начале 30-х они организовали собственный оркестр, который сходу вышел из местных в национальные.
Братья Дорси были виртуозами-инструменталистами. Джимми – саксофон и кларнет, Томми – тромбон. Даже сейчас многие саксофонисты говорят, что больше всего на них повлияла игра Чарли Паркера и Джимми Дорси. Что касается Томми, то по его вещам до сих пор учатся многие классические музыканты-духовики. Дорси, конечно, были интерпретаторами, переводчиками с языка раннего джаза на язык поп-музыки. У братьев Дорси был замечательный вкус, особенно у Томми. Они приглашали к себе лучших музыкантов. Легендарные барабанщики Бадди Рич и Джин Круппа. Саксофонист Банни Берген. Кларнетист Джонни Минц. У них вначале тромбонистом и аранжировщиком был Глен Миллер. Братья Дорси были яркой парой. Томми – прирожденный лидер. У Джимми никаких амбиций. Томми нетерпелив и резок с людьми. Джимми – бон-виван и всеобщий любимец. У братьев было и много общего. Музыкальность, перфекционализм, чувство юмора. Но главным сходством было непробиваемое ирландское упрямство. Вот что пишет в предисловии к биографии братьев Дорси певец Бинг Кросби. Томми был одним из самых прямых и решительных людей, которых я знал. Однажды он пропустил репетицию у Пола Уайтмана, и тот перед началом концерта сказал, что вычтет из его заработка $50. Томми ответил, что если дурацкое наказание не будет отменено, то вместо «Голубой рапсодии», открывавшей концерт, он начнет играть псалом. Уже занавес начал раздвигаться, когда Уайтман, не выдержав, закричал «Прощаю!», но первые 16 тактов вступления все же прозвучали чуть похоже на «О мой спаситель на кресте».
В истории больших оркестров ссора братьев Дорси стала таким событием, что получила даже название «Separation Day» – «День отделения». Она произошла при толпе свидетелей из-за песни «Я больше никогда не скажу никогда». I'll never say never again, again. 'Cause here I am in love again, head over heels in love again with you. I'll never say never
kiss you again. 'Cause yeah, I am kissing you again. That's just the thing I said I'd never do.
Дирижировал Томми, и Джимми ворчливо заметил, что темп неверный. Тогда Томми повернулся и вышел, чтобы никогда не вернуться. «Мы все были в горе», — пишет Сэнфорд, биограф братьев Дорси. «Мы думали, что это 40 — конец восхитительного оркестра Дорси, а оказалось, что это было начало двух восхитительных оркестров Дорси».
Шедевр оркестра Томми Дорси «Песня Индии». Джимми Дорси стал руководителем оркестра исключительно из чувства ответственности перед музыкантами и перед Бингом Кросби, их главным певцом.
Джимми был застенчивым, не таким артикулированным, как Томми. Он не был готов к роли звезды, но как музыканты они оба пользовались равным и огромным уважением своих современников.
You're like that lovely flower, so sweet and heavenly. Since I found you, my heart is...
Оркестр Джимми Дорси, как и все большие оркестры, оставил в истории свой музыкальный автограф, обожаемую нами в юности песню «Амапола».
Амапола, the pretty little poppy, must copy its endearing charms from you.
Братья создали очень разные оркестры, и не только инструментально. У Джимми преобладали деревянные духовые, а у Томми медные, но и по духу. Томми был прирожденный шоумен. Его оркестр больше снимали в кино, у него было больше славы. Вообще, Томми вошел в обойму культурных лидеров своего времени. Так что даже когда они разделились, оба их оркестра остались среди лучших.
Главная мелодия оркестра Томми Дорси «С тобой я становлюсь сентиментальным». Именно благодаря этой мелодии Томми Дорси прозвали «The Sentimental Gentleman of Swing». На волнах радио «Свобода» передача «Время больших оркестров» к столетию со дня рождения Джимми Дорси. Ведет передачу Марина Ефимова. Начало войны Америка еще встретила большими оркестрами. Глен Миллер и Джимми Дорси возили свои джаз-банды в Европу, в Англию, выступали в госпиталях и на фронте в перерывах между боями. Но настроение публики переменилось. Воюющая страна предпочитала веселью больших оркестров задушевные любовные песни. И оркестры постепенно стали превращаться в аккомпаниаторов. Эра больших оркестров длилась фактически одно десятилетие, с 33 по декабрь 46 года, когда сразу 8 больших оркестров прекратили свое существование, в том числе оркестр Бенни Гудмана. Братья Дорси продержались дольше других. Перед лицом гибели жанра они снова объединились, и их оркестр дожил до телевизионной эры. В 1955 году именно они в своем телешоу впервые представили широкой публике Элвиса Пресли. Сохранился снимок, довольно символический. Двух 50-летних с усталыми улыбками братьев крепко держат под руки молодой, сияющий, победоносный Элвис Пресли. Через год оба брата умерли. Джимми через полгода после Томми. Оба не дожили до 55 лет.
There's been a lot said recently by historians about this period being in many ways the most interesting period of American history.
В последнее время, и особенно сейчас, в столетний юбилей Джимми Дорси, все больше историков музыки говорят о том, что эпоха больших оркестров была самой интересной и яркой, золотым веком американской поп-музыки. Никогда, ни раньше, ни позже не было создано столько бессмертных мелодий и блестящих исполнений, как за 15 лет с конца 20-х до середины 40-х. Может быть, это время было таким продуктивным и ярким, потому что Америка была все еще молодой страной, не такой богатой, не такой важной, не такой сильной.
До сих пор ничто не может сравниться с большими оркестрами, пишет историк поп-музыки Джордж Саймон. Электронная музыка, родившаяся в 60-х-70-х годах, обладает мощью, нет слов, от публики пар идет. Не то было с большими оркестрами. Они не сбивали вас с ног, не превращали в лепешку, не оглушали преувеличенным, отупляющим механическим возбуждением. Они свободно вовлекали вас в свой ритм и поднимали вместе с собой в воздух. Вы соединялись с ними в одном из самых счастливых союзов, которые когда-либо связывали исполнителей музыки с ее слушателями. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Время больших оркестров» к столетию со дня рождения Джимми Дорси. В программе участвовала Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова. Thank you.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.